уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте. Всем привет.
Предлагаю пойти по новостям. Так, в обратном порядке мы начнем. Со дня сегодняшнего.
Ух ты, неожиданный поворот.
Да, не по актуальности, а по хронологии скорее. Так вот, сегодня появилась информация, что Москву тайно посещала советник Трампа Фиона Хилл.
Ничего себе тайно, я вас умоляю. Почему тайно?
Ну, пока. По крайней мере, как
коммерсант. Во многих агентствах и прошла информация, что а, собирается, б, находится в Москве, ну и так далее. Фиона Хилл, да, замечательная девушка, которая, да, была крайне беспокоена предстоящей встрече Владимира Владимировича с Ким Чен Ыном. Вот. Правда, другие чиновники, которые ответственны за Евразию и Россию, в частности, не отрефлексировали американские, видимо, посчитали, что визита Фионы Хилл достаточно.
Вы полагаете, только встреча в Москве лидера КНДР и президента Российской Федерации была посвящена вот эта встреча?
Потому что других, о ее деталях других, честно говоря, других я причин не вижу, а это действительно довольно неожиданно прошла информация, что возможен визит во второй половине апреля. Вот, и я думаю, что это была такая рефлексия, знаете, когда лягушку тыкаешь чем-то острым, она начинает дергаться. Вот приблизительно то же самое продемонстрировали сейчас Соединенные Штаты Америки.
Сейчас, в принципе, тогда получается и разговаривать не о чем, если только эта тема.
Разговаривать не о чем. Ну, как не о чем? Конечно, у нас есть ДРСНД, конечно, у нас есть СНВ-3, но дело в том, что Фиона Хилл, здесь, я так понимаю, выступала адвокатом дьявола, то есть Дональда Трампа, который хочет себе строчку в резюме занести: объединил Кореи, либо замирился с Северной Кореей и так далее. Их очень беспокоит эта тема и возможное участие России, конкретно Владимира Владимировича Путина, в этом процессе. Ведь объединение Кореи – это действительно очень важная штука, которая позволит появиться в регионе очень мощного игрока. Сейчас главное конкурентное преимущество в странах Азии, которые там называются азиатскими тиграми, что это такое? Наличие свободных, дешевых рабочих рук. Вот раньше китайская экономика, собственно, этому выползла. Потому что была миллиардная армия этих дешевых, хорошо обучаемых рабочих рук и так далее. А соседняя Индия тоже обладает большим потенциалом в этом смысле, но, как признаются мне те же там японские инвесторы, индийские крестьяне не очень обучаемы и, б, ленивы. А вот китайские легко обучаемые и очень хорошо, и не ленивые, очень трудолюбивые. Обратите внимание, Северная Корея с ее 25 миллионами совершенно дешевых, абсолютно дешевых рабочих рук, причем довольно развитых с точки зрения профессиональных качеств, вливается в южнокорейскую экономику. Представляете, какой конкурентный игрок появляется, актор появляется в этом поле. Я думаю, что здесь грустят и очень негативно относятся к попыткам объединить Корею и Японию. Для нее это конкурент в регионе.
Удар.
Более, Вьетнам, то же самое, куда сейчас перемещается, что называется, центр мировой индустрии.
Индонезия.
И Индонезия, совершенно верно. И Китай, как это ни странно, потому что Китай теряет вот это конкурентное преимущество. Сейчас китайцы уже не работают задешево, что называется, за рис. Вот, поэтому я думаю, что вот США в этом смысле, вернее, конкретно Дональд Трамп с его командой, они, возможно, и хотели сделать неприятное Си Цзиньпину для того, чтобы, ну, смягчить несколько позицию китайских партнеров.
Ну, такой удар условный для Китая, но ровно потому,
он
что...
Он не условный, он удар еще и по самолюбию, потому что Китай считает Северную Корею своим, что называется, если не подбрюшьем, то так, аппендиксом, который можно легко вертеть. Вот. Здесь как раз попытки наладить личный контакт между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом, они очень чувствительно воспринимались в Китае, очень чувствительно. Севернокорейский лидер, конечно, сделал все для того, чтобы китайские коллеги, китайские партнеры, старшие товарищи не беспокоились. Помните эту картинку, да, где он за Си Цзиньпином ходил с блокнотиком и с ручкой, что обычно делают его генералы, когда за ним ходят. Это верный признак был того, что товарищи, старшие товарищи, не беспокойтесь, я знаю, что называется, свое место в этой иерархии. Вот. Так вот, в последнюю встречу у них не получилось, не сложилось. Ким Чен Ын и Дональд Трамп, несмотря на такое внешнее благодушие, вообще Ким Чен Ын здесь лицом даже не старался особенно работать, было понятно, что каши не сваришь в эту встречу.
Да, раньше времени разбежались, и сейчас майки до сих пор популярны в Азии, «Ла-ла-ла-ла-ленд», где и Трамп, и Ким Чен Ын изображены так
Поэтому
комично.
Я думаю, что Ким Чен Ын решил немножко подразнить Дональда Трампа своим вот этим визитом к Владимиру Путину, если он состоится, в конце концов.
Ну, сейчас вроде как договорились, сегодняшняя
договорились,
информация.
Договорились, да, но вы обратите внимание, что с США тоже договаривались северные корейцы, но, тем не менее, были разные нюансы, скажем так. А что нам нужно от Кореи, Северной Кореи? Ну, во-первых, строчка в резюме Владимира Владимировича тоже не помешает, способствовала объединению Кореи. Вот. Потом у нас есть давние проекты прокладки железнодорожного пути через Северную Корею в Южную, так как Южная Корея наш перспективный партнер, несмотря на такую зависимость от Штатов, как и Япония, там, отчасти Китая и так далее. Помимо этого, существуют проекты трубопроводного сообщения. Южная Корея нуждается в нашем сырье. Раньше это было невозможно, потому что невозможно. Плюс замерение с Южной Кореей, Северной Кореей и Объединенными Кореями крайне терапевтически благостно будет воздействовать на наших китайских партнеров, которые очень вельми капризны, и японских партнеров, которые скрытно, но капризны тоже. Вот. Перспектива того, что Россия выберет своим стратегическим партнером в Азии Объединенную Корею, она должна несколько охолонить с горячей головы как в Китае, так и в Японии.
Все-таки объединение Кореи — это
всегда
оздоравливает отношения. Очень отдаленная перспектива, но так это
вам
выглядит
так
со стороны.
Вам так кажется.
Ну почему? Это две разные элиты, которые не захотят делиться своими полномочиями. Борьба за власть.
Это миф. Это китайско-американские мифы, которые распространяются, японские тоже, которые распространяются в средствах массовой информации. А внешняя идеологическая, что называется, разница между Южной и Северной Кореей, она преодолевается вот так. Я сейчас щелкаю пальцами. Преодолевается так, потому что это великое дело. Это как объединение двух Германий, западной и восточной. Там тоже казалось, как так, как можно объединить, уже далеко ушли друг от друга, идеологически совершенно разные и так далее. Западная Германия развита, восточная Германия недоразвита. Все это хорошо, но плюсы здесь перевешивают минусы, любые. Представьте себе, что Ким Чен Ын тоже обладает амбициями, чтобы войти в историю, он же хочет остаться в истории, оставить след в истории, войти в историю объединителем Кореи. Да вы что, я вас умоляю. Это такой стимул, который сделает этот процесс необратимым уже в ближайшее время, я думаю.
Ну, вы знаете, вот все-таки противоречия, их тоже довольно много, просто можно посмотреть на наши взаимоотношения с Республикой Беларусь, тоже вроде как два соседних народа, два братских государства. Но как только речь заходит об объединении,
ну,
тут
давайте
же всплеск.
Так. Да. Мы никогда не были единым государством, только были государством таким только в рамках проекта. Но была Республика БССР,
да.
Да, РСФСР. Так что у нас история дифференцированной государственности, она довольно длительная. А здесь искусственное разделение совершенно. По идеологическому принципу. Здесь я вижу аналогию Германии все-таки больше.
Хорошо. Посмотрим, как это будет реализовано. Давайте перейдем уже к следующей теме. Вот как раз выяснение отношений с Белоруссией. Поскольку мы ее так затронули, что вообще сейчас происходит? Вчера Дмитрий Медведев отчитывался перед депутатами, в частности, упомянул, что наши предложения по углубленной интеграции направлены нашим товарищам в Республику Беларусь, они их рассматривают. Одновременно с этим мы слышим такие ядовитые комментарии со стороны Александра Лукашенко про то, что нам выкручивают руки, совсем обнаглели, ну и так далее. Что за предложение тогда мы отправили, что белорусская сторона так их комментирует?
Имплементация союзного договора. У нас есть союзное государство, я напомню, на всякий случай, с 99-го года оно существует, но оно не имплементировано. То есть у нас нет общего парламента, он предусмотрен, у нас нет органов власти союзных, союзного, соборного, да, вот этого всего нет.
Ну, создавали,
есть, есть общая газета, есть общий бюджет даже, вот, который в большей степени, конечно, Россия наполняет, вот. Но дальше разговоров, что называется, не идет. Зато, придумав... Простите, пожалуйста.
Бывает.
Зато, придумав формат таможенного союза, Белоруссия получила возможность использовать нюансы и антироссийских санкций, и вот этого отсутствия границ, внутренних границ между Россией и Белоруссией, что называется, в свою пользу. Но когда, вы знаете, вы помните, да, что Владимир Владимирович даже иногда квитанции тряс, что называется, перед белорусскими партнерами относительно того, что ну, нельзя так злоупотреблять своим положением союзника. Вот. Хотя, надо сказать, что и Казахстан, и Белоруссия сделали очень много для того, чтобы компенсировать свои неудобства, возникшие в результате антироссийских санкций. Они достаточно, что называется, поимели в этой связи. И это я просто говорю таким недипломатическим языком. Имею право, я не официальное лицо. Так вот, предложения, которые, о которых упомянул Дмитрий Медведев, они касаются, прежде всего, тех слов Александра Лукашенко, которые были произнесены, по-моему, около года назад, относительно того, что почему Россия, Республика Беларусь, несмотря на наш союзнический и позицию, статус так сказать, государства в государстве, почему Белоруссия получает газ по одной цене, а соседние России области, субъект Российской Федерации, по другой. Вот, собственно, это была рефлексия на это заявление.
Приравняйте нас к Смоленской области.
Вот. Совершенно да. Верно. Но для того, чтобы приравнять Белоруссию к Смоленской области, необходима малая вещь – войти в состав Российской Федерации. Вот. На что, собственно, откуда и понеслось, что называется. Потому что Александр Григорьевич тут же сменил премьер-министра, тут же назначил министром иностранных дел человека совершенно прозападного, у которого очень серьезные связи и в Госдепартаменте, и в Европейском Союзе. Тут же были инициированы протоколы дерусификации Белоруссии, все вот это вот. Плюс риторика Александра Григорьевича Лукашенко оставляла желать лучшего. То есть возникли даже вопросы, а являемся мы ли до сих пор партнерами. Но это плохие новости. Хорошие новости в том, что Белоруссия по-прежнему не вышла ни из одного соглашения, которые были подписаны до этого, которые касаются как раз вот объединения интеграции, той самой интеграции, о которой мы сейчас говорим. Вот. Но я так понимаю, что у Александра Григорьевича появилась необходимость подороже продать свою суверенность, чем собственно, он сейчас и занимается.
Покупает ли Российская Федерация суверенность Республики Беларусь? Вот что еще хочется понять.
Я бы вообще так вопрос не ставил, потому что мы-то в своем праве, мы в правовом поле настаиваем на имплементации тех соглашений, которые уже достигнуты. Мы ничего нового не предлагаем. Если вы хотите получать энергоносители, а там действительно очень серьезный вопрос, потому что Белоруссия получает российские энергоносители, перерабатывает их на 80% гонит в Европу, продает уже как нефтепродукты.
Вот. Ну, до налогового маневра это
до налогового маневра да. это, простите, это несколько миллиардов долларов в год. Без этих денег белорусское экономическое чудо не существует. Вот. Плюс соответствующее неудобство финансового свойства образуется и у семьи Александра Григорьевича Лукашенко. То есть, видите, все дело в деньгах. Опять все упирается в деньги.
Я с этим нисколько не спорю.
Лодка семейная, вернее, разбилась, да, о быт.
Поэтому и уточняю. Ну, например, если Российская Федерация действительно сейчас, ну, выражаясь языком Александра Григорьевича, выкручивает ему руки с требованием поделиться суверенитетом, если он хочет и дальше получать деньги со стороны Российской Федерации, то зачем сейчас это Российской Федерации?
Ну, во-первых, нас научил украинский опыт. Потому что если пускать дело на самотек, то тут же появляются разные НКОшечки иностранного свойства, появляется интерес у западных государств к очередному кусочку бывшего Советского Союза, который можно прибрать к рукам.
Александр Григорьевич очень трепетно следит за появлением каких-либо то ни было там НКО на своей территории.
Следит, но сейчас Беларусь, я напомню, является частью восточного партнерства.
Давно уже,
правда, денежек там нет, поэтому это сейчас особенно не педалируется. Помимо этого, Белоруссия сейчас крайне востребована в лице там, разных официальных и неофициальных лиц на разных мероприятиях в Европейском Союзе. То есть, в принципе, у Александра Григорьевича почувствовал по отношению к себе пристальное внимание со стороны западного истеблишмента, и он это пристальное внимание пытается кэшировать. В программе «Минимум» это сделать более мягкой позицию Российской Федерации. Кстати, Россия в этой связи довольно открыта, потому что недавно выделен очередной кредит Республике Беларусь.
600 миллионов для того, чтобы перекредитоваться.
Совершенно верно. Совершенно верно. Просто так деньги уже не даются. Вы заметили, да, наверное, что, в принципе, мы здесь играем роль Международного валютного фонда для Украины, который тоже выделяет деньги только для того, чтобы обслуживать долговые обязательства.
Уже взятые кредиты.
Вот. Мы хорошо учимся. у наших западных партнеров. Вот. И вторая часть программы «Максимум», что называется, это сделать Белоруссию, что называется, очередным проектом Запада. Что, как кажется, Александр Григорьевич Лукашенко очень удачным выходом из создавшейся ситуации. А расчет делается на то, что это не коснется тех сбережений доверенных лиц Лукашенко, которые хранятся на Западе, но это миф. Любой человек, будь то Ходорковский, будь то Михаил Касьянов и так далее, который доверился в данном случае вот иностранным спецслужбам, горько об этом пожалел. Я в этом просто уверен. Потому что их поведение, анализ их поведения, он абсолютно девиантный. Он не анализ девиантный, их поведение девиантное. И они явно действуют под принуждением. То же самое касается любых лидеров на постсоветском пространстве, которые так или иначе уходят от дел и не же проживают на территории России, а проживают на территории Европы. Они волшебным образом становятся совершенно антироссийскими, русофобскими лидерами общественного мнения, что не может не вызывать, что называется, подозрения в том, что их направляет чуткая, но крайне безжалостная рука западных спецслужб в этой связи.
Для Александра Лукашенко, кроме всего прочего, это диверсификация рисков, вот эти взаимоотношения с Западом. А если он сейчас кому-то одному присягает, или Западу, или Востоку, то здесь у него
пространство для маневра. Никогда он этого сделать не будет. Во-первых, у него есть куча обязательств перед Российской Федерацией, они скреплены его собственной подписью. Поэтому его западный флирт носит характер эмоций, эмоциональный. А потом, посягнув Западу, он де-факто обнулит все те возможности, которыми сейчас пользуется он, его семья и окружение.
А присягнув Востоку, он лишается...
Он лишается возможности влиять
флирта,
на это.
Флирта и монетизации того самого
Совершенно
флирта.
Совершенно верно.
Ну, поэтому я не понимаю, в чем его заинтересованность. Для него это однозначно прям поражение.
Как акула, она все время находится в движении и тем живет.
Да. Так вот здесь... Это действительно выкручивание рук, так это выглядит?
Нет, это не выкручивание рук. Просто когда, знаете, ну давайте вот обычная такая ситуация. Муж, жена.
Да.
И жена вдруг начинает ходить налево. Муж говорит, странные дела, я оплачиваю, соответственно, наш быт, я тебе даю деньги на булавки, ты не работаешь и так далее, и так далее. Вот.
Какого или чёрта? Работаешь, но зарабатываешь
какого
меньше.
Какого чёрта, да, в этой связи. Жена говорит, ну, это же мое женское право так поступать. Я же девочка, у меня лапки и все такое. Ну, в конце концов, это все равно ситуация подводится к тому, что муж прекращает вот это напрасное финансирование. Либо, говорит, меняй поведение. Вот то, что Россия сейчас требует от Лукашенко, ну, да, требует от Лукашенко де-факто, необходимо изменить поведение, необходимо вернуться в формат тех соглашений и договоренностей, которые есть. Так сказать, идиллия исчезла, сломалась ровно тогда, когда Лукашенко де-факто, я прошу прощения, это мое личное оценочное суждение, когда мы договорились фактически о размещении дополнительной военной инфраструктуры на территории Белоруссии, что не очень не нравилось Западу. И Лукашенко отказался от этого размещения.
Самая базовая ВВС.
Ту самую базовую ВВС, да. Чем подверг опасности вообще военную инфраструктуру на Западе в условиях непрекращающих включений НАТО и наращивания вот военной инфраструктуры НАТО в регионе. Вот с этого момента, собственно, идиллия и нарушилась. Поэтому мы должны четко это понимать, когда произошло вот этот вот разлом.
Ну, был до этого еще 2008 год, я имею в виду Абхазию, Южную Осетию, 2014 год, Крым. Это политические жесты тоже
заявления. Нет, ну никто не заставлял. Вот здесь никто никому руки, кстати, не выкручивал. И никто не заставлял Лукашенко признавать это все и так далее. Мы понимали и понимаем ситуацию, специфику и так далее. Храним наших партнеров от возможных санкций и всего прочего. Но вести уже себя вот таким непартнерским образом, я думаю, не позволено.
Еще одна версия, которую высказывает ряд экспертов, что для вот это объединения или интеграционный процесс с Республикой Беларусь, с перспективой создания единого союзного какого-то государства, это в том числе и пространство для маневра Владимира Путина после 2024 года, чтобы в какой-то форме он остался. Насколько это актуально,
по-вашему? Удобная версия, но она совершенно разбивается о поведенческую линию, которую избрал Лукашенко. Я понимаю, что для него это дополнительный фактор, то есть чем больше он будет капризничать, тем, чем ближе срок 2024 года, тем он считает, что Путин будет более разговорчивым. Этого не произойдет. Путин такого не любит, насколько мне известно.
Угу. То есть вы полагаете, что это конспирология, не более того?
Нет, это конспирология. Нет, это интересный проект, но такой с налетом очень сильным привкусом конспирологии, вы совершенно правы.
союзное государство или все-таки поглощение?
А что удобнее? Если вы хотите, чтобы ваши цены на энергоносители были как у соседних областей, то удобнее поглощение. Если вы хотите каких-то более сложных отношений со всеми вытекающими отсюда, то союзное государство. Ну, давайте скажем, вот если мы абстрагируемся сейчас от русский, белорус там и так далее, посмотрим на Россию и на ее экономику, географию, и посмотрим на Белоруссию, ее экономику и географию.
Ну, так или
по-моему, иначе, ответ очевиден.
10 да? миллионов человек против 2-3 миллионов человек.
Это 146. Если... Виктор Анатольевич вчера назвал эту цифру.
Хорошо.
Доверяю.
Пусть будет 146
миллионов, да, населения.
Но это все равно промышленные развитые регионы, области и сельское хозяйство.
От кого зависит вся эта промышленность?
Калийные удобрения. Это уже от России не зависит. Это лакомый кусок для нашего бизнеса.
Ну, Московская область, она гораздо более экономически развита в этом смысле, и бюджетик будет побольше. Хорошо. Простите. Я уже не говорю о других регионах.
Тогда предлагаю двигаться дальше. Исполнение майских указов, отчет Дмитрия Медведева перед депутатами Государственной Думы Российской Федерации. Много цифр, ну и общий фон.
Цифр был слишком много. Плюс я бы, честно говоря, обратил внимание, я был там, слушал воочию, я обратил внимание на то, что Дмитрий Анатольевич, в общем, не отчитывался, хотя это было заявлено как отчет. Он говорил о том, что произойдет, будет, что планируется. Тем самым он довольно ловко, такое политическое дзюдо, да? Он ловко ушел от того, что готовили, собственно, депутаты, потому что список вопросов, которые депутаты представили, он был рассчитан на отчет, а это был, что называется, взгляд в будущее. Поэтому Дмитрий Анатольевич здесь продемонстрировал неплохой такой вольный стиль политической борьбы.
Вот сейчас уточню. Депутаты готовили что-то для Медведева для того, чтобы с ним попикироваться, или все-таки нет? Просто помним, совсем недавно история была с Орешкиным, которого, по сути, изгнали с правительственного часа, потому что отчет не понравился, или, скажем так, доклад.
Не по делу был, да.
Не по делу. А с Медведевым могли бы поступить аналогичным образом, особенно после
вы
такой...
Вы это можете представить?
Я пытаюсь, секундочку, совсем недавно была вербальная, заочная, но все-таки пикировка между Володиным и Медведевым, где
по
они
да,
рассуждали...
Это не была пикировка.
Ну, Володин предложил, Медведев сказал, что мы в этом не нуждаемся.
Что происходит перед боксерским поединком?
Обмен любезностями.
Обмен любезностями. Мы это прекрасно помним, там, Нурмагомедов, да,
этот... Макгрегор, это все не прекращается,
да. Да, совершенно верно. Сначала взгляд, потом взаимное оскорбление, то есть друг друга доводят до белого коленя. Так вот, Орешкин – это был взгляд, потому что нужно было понять, насколько... Что нужно было дать понять правительству, что Государственная Дума – это не... какое-то подсобное помещение, куда приходишь из милости и начинаешь что-то говорить, и все будут слушать, что это институция, права которой необходимо уважать. Затем последовала вторая часть марлезонского балета. Это дискурс о возможном увеличении влияния Государственной Думы на, внимание, здесь все возбудились, формирование правительства Российской Федерации.
Хотим участвовать в формировании правительства.
Не хотим. Было сказано, что мы готовы это обсуждать. Вот, давайте уж близко к тексту. Вот. Конечно, все это подогрело очень сильный интерес к выступлению Дмитрия Анатольевича в Государственной Думе.
Конечно.
То есть, на самом деле, мы имели возможность, счастье наблюдать, как подогревается интерес к выступлению Дмитрия Медведева на площадке Государственной Думы. Не более того.
Ну и
На самой площадке было продемонстрировано, что Кабинет министров и Государственная Дума вместе эффективно, оперативно работают над имплементацией майского суперуказа 2018 года. Это то, что было показано.
Где боксерский поединок? Где победивший, где проигравший?
Ну, я бы это на самом деле все-таки сравнил с... Вот в США есть такой рестлинг, да?
Да.
Вот приблизительно вот это мы и наблюдаем.
Показательные бои.
Показательные бои, да.
Ну так показательного боя тоже
нет. А может быть, это и хорошо? Потому что если одна ветвь власти идет войной на другую ветвь власти, получается Украина. Я дико извиняюсь.
Если все
со всеми вытекающими последствиями.
Если все это происходит по-настоящему, то да. А если это имитация, если тот самый рестлинг, о котором вы упоминали, ну тогда это шоу, люди нравятся шоу.
Я же говорю, может, это и к лучшему. Если это будет реальная борьба, то это будет Украина. Оно нам надо, оно нам не надо.
Так нереальной борьбы тоже не получилось. Где хотя бы имитация острых вопросов?
А зачем она нужна? Нет, острые вопросы были. Были попытки это сделать. Но надо сказать, что Вячеслав Викторович Володин даже иногда быстрее Дмитрия Анатольевича пресекал подобного рода вещи. Что, о чем это говорит? Что Государственная Дума не хочет воевать с правительством. Во всяком случае, на данном этапе. Для чего это необходимо? Необходимо для имплементации майского указа 2018 года. Если они будут воевать, то имплементации не будет. Это уже проходило, мы уже это проходили. Хотя мы проходили и неисполнение указа 2012 года,
да.
Когда и правительство, кстати, под руководством того же Дмитрия Анатольевича, и регионы просто целый год валили друг на друга ответственность, а будем, не будем, а это невозможно и так далее, пока в конце концов не прикрикнули, и они начали выполнять. Но очень поздно, поэтому и не выполнили.
С нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Сейчас расстанемся на время новостей, после этого продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Нет ощущения, что майские указы 2018 года ждет примерно то же, что майские указы 2012 года?
Нет, ощущения нет. Я так понимаю, что у Владимира Владимировича сейчас ситуация, когда он, что называется, аминит. Я настаиваю на том, что... Указ должен быть имплементирован. Для него это наследство, которое он оставит после того, как покинет пост президента Российской Федерации.
Но уже же пошли первые весточки.
Весточки пошли, да. И действительно, то есть я так понимаю, что срываются сроки по сдаче планов по имплементации. Это уже понятно. Силуанов тут недавно доложил, что малая часть регионов, по-моему, там 5, что ли, готова.
Сначала 4,
готова даже
8.
Освоить просто средства для того, чтобы исполнить эти указы, ну и так далее, и так далее. Я думаю, что кадровые выводы последуют. Хотя я не знаю, изменит ли эту ситуацию или нет.
Правда, смотрите, не там, я не знаю, сколько у нас там сейчас, 85 регионов Российской Федерации. Если из них только 8... при самом хорошем раскладе, готовы заявлять о том, что да, они выполняют ту часть майского указа, которую должны были выполнить вот за этот год, то здесь кадровыми перестановками вопроса не решить.
Не решить, вообще не решить. И это лишний раз показывает о том, что дело не в деньгах, денег много, 26 триллионов рублей, да. Вот. Дмитрий Анатольевич ошарашил нас этой суммой, если честно. Я думаю, психологически рассчитано было верно. То есть эта сумма первая появилась на экране сзади него, когда в виде презентации, когда он начал говорить. И это действительно, что называется, произвело впечатление необходимое. А проблема в кадрах. Это, кстати, мне говорили очень многие опытные иностранные инвесторы, с которыми я общался. Они говорят, что у вас, ребят, у вас денег много, у вас условия для ведения бизнеса очень хорошие. Ваша проблема – это кадры. Отсутствие квалифицированных кадров, которые можно воспитать, но это долго и дорого. А можно переманить, как делают все западные страны, начиная там от Германии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, которые на этом вообще собаку съели, там вообще интеллектуальный пылесос работает, не выключаясь, по-моему. Вот. Почему бы нам в этой связи не заняться тем же самым? То есть переманивать квалифицированные кадры, в том числе нашего брата, который уехал в свое время туда и не нашел себя, возможно. Вот. Я думаю, что должны вот рекрутинговые агентства озаботиться этим, получать на это государственные субсидии и искать людей, чтобы их вернуть и насытить квалифицированными кадрами ветви власти и бизнес-сообщества. Но, к справедливости, надо сказать, что такие программы уже существуют в России. Это «Лидер России» там, и так далее. То, над чем сейчас бьется Сергей Кириенко, я так понимаю, такая задача была поставлена президентом. Но этого явно не хватает, потому что эти вещи, они для очень узкого сегмента российской экономики, скажем так. То есть это все-таки управленческие вещи. А экономика, она гораздо многообразнее, многоукладнее и шире. Там нужны просто промышленные объемы этих кадров.
Здесь просто вспоминается мгновенно сакраментальная фраза Андрея Гейма, который, получив Нобелевскую премию, получил еще и массу звонков со стороны средств массовой информации, в том числе мы ему дозвонились тогда и спросили, а нет ли желания или намерения вернуться в Российскую Федерацию, если поступит дальнейшее предложение. Близко к тексту он ответил примерно следующее. Вы что, там все с ума посходили? Думаете, если дадите мешок золота, то все сразу понабегут? Нет, не будет такого.
Совершенно верно.
Поэтому вопрос как будто бы открытый.
Вопрос открытый, и здесь, конечно, нужно воспитывать элиты. К сожалению, это слабое место, точка, такая болевая точка нынешних властей. Либо воспитывались такие элиты, которые сейчас сидят поле Фортова, и у них изымают, конфискуют громадную собственность, которую они наворовали.
Ну, знаменитое закрытое правительство Российской Федерации.
Совершенно верно.
Хорошо, давайте еще одну тему затронем, после этого уже перейдем к вопросам нашей аудитории. Это выборы на Украине, от них тоже много чего ждут, ну, по крайней мере, в Российской Федерации.
Нет,
а вдруг
скажу вам,
Зеленский придет и все изменится?
Скажу вам, да, что в российском истеблишменте ожиданий практически нет никаких. И в этом повинны Владимир Владимирович Путин и Сергей Викторович Лавров, которые четко сформулировали. Нас уже не интересует нынешний истеблишмент Украины. Если там это изменится, ситуация изменится кардинально, мы посмотрим, но никаких авансов, ожиданий нет. Просто нет.
Так, может быть, наоборот,
людей, которые,
вести
людей, которые ведут гражданскую войну, которые продают суверенитет направо и налево, ну, с ними токсично иметь отношения, какие-либо отношения. Я думаю, сейчас руки уже не подают не только в России, там, Петру Порошенко, но и на Западе, я лично видел. Не подают руки.
Но это
Дональд Трамп вообще бегает от Петра Порошенко.
Секунду.
Сказал, ко мне его не подпускать просто.
Наиболее вероятный как раз кандидат – это Владимир Зеленский на пост.
Ну что теперь? А что, когда Зеленский, к примеру, Владимир станет президентом Украины, что ситуация закончится, она завершится?
Нет, по крайней мере, появляется человек, с которым можно попробовать начать с чистого листа.
Если этот человек сам себе хозяин, это возможно попробовать. Но практика показывает, и наблюдение, анализ ситуации показывает, что это далеко не так. Да, Зеленский замечательный, может быть, сам по себе человек, хотя у меня есть у него вопросы, которые связаны с его помощью карателям на Донбассе. Вот. У меня есть вопросы к его высказыванию. Я понимаю, что он должен это говорить для того, чтобы выиграть выборы. Но, тем не менее, если он продолжит в том же духе, это будет Порошенко 2-0. Оно нам нужно? Оно нам не нужно.
А кто-то вообще всерьез оценивал его перспективу как политика, его субъектность, его зависимость от Коломойского,
которого привязывает? За 3 месяца до выборов никто его серьезно не оценивал, потому что считалось, что не Порошенко, так Тимошенко его схавает просто на ранних этапах. Этого не произошло. Ну, это эффект, ну, некоторые там западные аналитики говорят, что это эффект Трампа, я думаю, что нет. Я думаю, что это просто продолжение испытания для нашего братского народа на Украине.
Вообще никаких ожиданий.
Нет, я же говорю.
Нет, это одно дело.
Зеленский
элитные группы,
Зеленский
которые
это кот
сидят
в мешке. Неизвестно, непонятно, выпустят его из этого мешка, когда он станет президентом, или оставят в мешке для удобства.
На секундочку, на нем как минимум вся внешняя политика будет сейчас на Украине. Плюс к этому там через несколько месяцев состоятся парламентские выборы. И при таком рейтинге его движение уже имеет право вообще полноту власти всю получить.
Вот это уже интересно. Вот сейчас мы подошли к сути происходящего, потому что вот этот зазор между президентскими выборами сейчас и парламентскими в октябре, он и будет самым интересным. За это время Зеленский должен доказать, что он, народ Украины, естественно, что он человек, на которого, поставив, не ошиблись.
За несколько месяцев ничего доказать нельзя.
В случае, если... Пойди знай, на Украине процессы текут быстрее обычно, потому что это, ну, скажем так, требует меньше усилий, потому что там уже субъектность политическая, она нарушена, она уже такая мелкая, мелкотравчатая, поэтому там все будет по-быстрому сделано. И по итогам выборов в Верховную Раду, конечно, будет понятно, что за конфигурация власти на Украине складывается. В случае, если премьер-министром будет там Юлия Тимошенко, это одно. В случае, если премьер-министром будет Арсен Аваков, это другое. Если Игорь Коломойский, ну, правда, улыбаются, ну, наши украинские коллеги, когда такую версию высказываешь, это вообще третий коленкор.
Я просто пытаюсь понять, насколько Российская Федерация к одному, второму, третьему исходу готова.
А что на самом
готова?
Деле происходит на Украине? Что происходит на Украине? На Украине происходят интересные вещи. Вы заметили, наверное, что Великобритания и США дают деньги только на войну. Это значит, что им интересен там вот этот вялотекущий конфликт.
Ну, они еще
можно
с коррупцией выдают.
Можно назвать ни мира, ни войны. Помните, как большевики в свое время такую схему эксплуатировали вот, по окончании Первой мировой войны? Для них это полигон для Великобритании, Соединенных Штатов Америки, где тренируется их ЧВК, где инструкторы НАТО получают бесценный боевой опыт против славян, что называется. Вот. При этом пушечным мясом выступают ВСУ и СБУ. А что по итогу получится? Получится вполне себе русофобские боеспособные части, которые можно будет использовать в гибридной войне против России в самых разных точках мира. Они получат умное пушечное мясо. Вот пока этот конфликт на Донбассе длится, и он, кстати, стимулируется всячески Соединенными Штатами, казалось бы, Конгресс выделяет деньги на военные нужды Украины. Мировое сообщество должно было сказать, что вы делаете. Вы же фактически подбрасываете дровишек в этот огонь, который, в принципе, горит в центре Европы. И Германия и Франция, которые гарантировали то, что Киев будет выполнять Минские соглашения, они должны были выступить против. Против никто не выступает. Соответственно, ответственность за этот конфликт лежит именно на Германии и Франции. И против них вполне можно вводить санкции. Я уже неоднократно это говорил в этой связи. Раз уж против России ввели санкции, по этому же поводу.
Международная политика в такой логике не работает все-таки.
А в какой она работает? В нечеловеческой?
Нет, да. Кто
в людоедской,
прав,
да, получается.
Сильнее,
с выходом из международного права, признанием вот этого США, голландских высот за суверенные территории Израиля и так далее. Все, игры кончились уже, но уже никаких правил игры нет. Есть право сильного. И в этой связи Россия в новом амплуа, она вправе делать то, что она делает и в Ливии, и в Венесуэле, и так далее. Это самозащита, потому что иначе просто сожрут. Поэтому, когда раздаются голоса о том, что «а что мы делаем в Венесуэле, что мы делаем в Ливии?» Ребят, мы защищаем свою собственную территорию и суверенность. Вот что мы там делаем. И от этого никуда уже не деться. Это уже настолько очевидно, что если вы кричите, что давайте оттуда уйдем, то вы просто предатель. Со всеми вытекающими.
Я напомню, с нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 7373948, смс плюс 7925888948. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Тут же комментарий со стороны слушателя, который подписывается как харьковчанин. Так Россия со своей стороны тоже кидает дровишек не меньше, пишет харьковчанин.
Нет. Каким образом? Можно, интересно?
Что поддержка там... ДНР, ЛНР имеется в виду.
Мы изначально об этом говорили, о том, что в ДНР, ЛНР достаточно русских, и бросать своих граждан, что называется, на произвол судьбы, опять же, будет клин, что называется, для нашей репутации. Но я признаю, что на первоначальном этапе, там, когда бегали с российскими флагами непонятные люди, было сделано ряд ошибок, за которые, собственно, Россия расплачивается санкциями. Это да. Но ответственность после заключения Минских соглашений 2, это уже общеевропейское дело. И вина Украины стоит в том, что, а, она ведет гражданскую войну, б, она использует для этого третьи страны, то есть Соединенные Штаты Америки и Великобританию, и вообще там непонятно уже кого, Польшу и все такое прочее. А вина Германии и Франции в том, что они не принуждают Киев исполнять эти Минские соглашения. Чем продолжают этот конфликт?
Начнется ли кампания взаимной мести олигархов на Украине, пишет 743-й. Ну, просто как будет выглядеть борьба за власть там?
Она будет выглядеть как борьба за собственность. Будет произойти то же самое, что произошло раньше, там, в 2004 году. Потом, после каждых выборов это происходит. Сначала это был Янукович, потом это стал Порошенко. Теперь будут, что называется, гонять порошенковских по всей Украине.
Не-не-не, там лидеры-то менялись, но как бы те, кто были у власти, они оставались.
Уже рейдерского отжатия собственности это будет все выглядеть. Вот и все. В ближайшие месяцы это будет посвящено именно этому. Поверьте.
7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Ну, вот вы совершенно правы, что никакого отчета не было. Ну, тогда так вот. Как будто успешный псевдоотчет Дмитрия Анатольевича вот не говорит о том, что это хорошая, не унижающая достоинство ступенька для новой должности. Ну, скажем, на руководителя Верховного суда, под который уйдет Конституционный суд, к работе которого есть много претензий.
Это прерогатива президента, да, и соответствующих ответственных лиц. Я, к сожалению, не могу это комментировать.
7373948.
Хотел бы, очень хотел.
Да, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Здравствуйте.
Да, Олег.
Вы знаете, мне удивляет наши социологи, политологи местные, когда говорят о Беларуси, что это другая страна, когда Любич, это вотчина княгини Ольги Святой, и мы никогда не были отдельным государством, мы единое было, и нас разорвали искусственно. И вина в этом Москвы. И теперь не надо там кидать на кого-то пенять. Мы виноваты, будем это расхлебывать, и кровью расхлебывать большой. Вот это преступление Москвы, Кремля. Они все там Казахстана, Украины, Белоруссии. А батька бедный, он там крутится, не знает, куда уже кидаться уже.
Спасибо, принимается.
Батька не бедный, это одно вам скажу.
7373-94, вот такие экспресс-комментарии от Алексея Мухина сегодня. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, Василий.
Алло, добрый вечер. Прямо гость меня сегодня поражает. С ним можно согласиться только, наверное, в одном. В том, что это был в правительстве в Думе не отчет, а вот так вот, о будущих планах. В том, что мы сделаем все красиво. А о том, что сейчас сделано, никто не говорил, да. Вот, а по поводу возвращения специалистов наших, это вообще где видано? Извините, у нас после девальвации стала средняя зарплата ниже, чем в Китае. Если посмотреть на зарплаты высококлассных специалистов, то они на Западе в 3-5 раз больше, чем у нас. Извините меня, где и кто создаст рабочие места под этих специалистов за такие деньги? Ни Сбербанк, ни еще кто-то этого не сделает.
Спасибо, принимается.
Вы не очень внимательно слушали нас в эфир, потому что вот Владимир, он мне оппонировал довольно удачно в этой связи, говоря о том, что словами Нобелевского лауреата, что не в деньгах дело. Дело не в мешках с золотом. Дело...
В условиях.
В условиях, да, и работы. Потому что, ну, вот я, например, как ученый, я работаю там, где мне интересно, а не там, где мне больше платят. Извините уж. К примеру.
Так с условиями тоже не все, слава богу, у нас. И вот здесь подвижек
гораздо меньше. Ну, знаете, здесь можно поспорить. Я общаюсь с громадным количеством экспертов, которые живут на Западе, но предпочитают работать в России, к примеру.
Зарабатывать или работать?
Работать. Они это делают с душой. Вот так. А у себя, ну, бывают там с семьей чуть-чуть и так далее. Им здесь интересно.
Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день. Меня добрый. Зовут Егор.
Да, Егор.
Алексей, у меня такой вопрос. Добрый. А вот как вы объясните ситуацию с группой ГАЗ и с Дерипаской? Вот это как понять, что, значит, убытки мы национализируем, а прибыли приватизируем? Или как это? Вот вы как понимаете ситуацию?
Ух, тяжко.
Спасибо.
На самом деле комментировать данную тему, потому что она у меня изначально, я в соцсетях выступал, что вызвало, кстати, не очень позитивную реакцию в группе соответствующей. Вот. Относительно того, что, ну, да, действительно, получается, что нашу стратегическую экономические объекты начинают рейдерски захватывать иностранные компании в виде иностранных менеджеров, руководителей, там, членов совета директоров и так далее. Причем делают это под санкционным соусом. Если вы не введете, то будут санкции, и вы лишитесь всего. Вот подобного рода практика, она не правовая. Она, безусловно, является проявлением формулы «сильный бьет слабого». Вот. И вопросы к Олегу Владимировичу здесь остаются, но они, к сожалению, мои вопросы, в всяком случае, они подвешены в воздухе. На них никто не ответил. Но если там копать дальше, то мне сказали, ну, там такая сделка очень сложная, что, типа, вы там снаружи ничего не понимаете.
Секундочку, но ГАЗ сейчас конкретно говорит или просит у правительства определенной поддержки, не прямой, косвенной, через субсидии
бизнесу. Олег Владимирович постоянно просит, да, у государства поддержки последние несколько лет.
И не всегда возвращает ручку, как мы помним.
Нет, тот раз вернул.
Когда попросили.
Да.
Так, внимание, вопрос. Государство сейчас должно пойти навстречу, потому что речь идет все-таки о российском предприятии.
Речь идет о людях, которые там работают. Mm. Потому что закройся ГАЗ, это несколько тысяч специалистов просто на улице. Вот, поэтому я являюсь сторонником национализации. К примеру, такой я предлагал эту формулу, что в случае, если вот компания, в том числе частная, которая пользуется субсидиями государственными, попадает в такую ситуацию, накладываются на нее санкции совершенно несправедливые, и создается угроза ухода части компании, там, продажи акций по специальной цене доверенным компаниям на Западе и так далее. Ее нужно срочно национализировать с компенсацией собственнику. Справедливый рыночный, но без фанатизма, что
называется.
Выкупить
контрольный пакет акций, ну.
Совершенно верно. Вот, то есть те инициаторы санкций, которые их вводят, они должны понимать, что в этом случае государство просто их ставится менеджер, возможно, оставляются те же самые, но просто собственность это будет уже государственная. И любые санкции это будет просто антигосударственный акт со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот я думаю, что вот подобного рода схема, она могла бы приостановить вот этот рейдерский процесс, который происходит. Потому что, конечно, никакой собственник, какой бы он ни был эффективный, там Олег Владимирович Дерипаска, эффективный собственник, вот, он не может конкурировать с Соединенными Штатами Америки. Не может просто. А Россия может. как государство.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста. Мимо, тогда выслушаем вас, секунду. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Олег, скажите, в связи с снижением жизненного уровня и предстоящими выборами не только в этом году, а вообще, возможен вариант, что с пенсионной реформой дадут задний ход хотя бы на полшага, снизят там возраст для мужчин, допустим, до 63, для женщин до 58, или об этом вообще не может быть речи?
Спасибо. Но
задний ход дадут вряд ли. Я думаю, что просто социальные условия будут улучшаться. Под разными видами, как, не как уступка, а как, наоборот, активность государства в этом направлении, условия будут улучшаться. Ведь, в принципе, в пенсионной реформе, это стереотип, что это абсолютное зло. Вас что, устраивала пенсия и условия пенсионного обеспечения раньше? Нет, не устраивали, были мизерные. Поэтому я думаю, что гражданское общество просто должно сказать свое слово, и в случае, если уж такая беда случилась, как пенсионная реформа в кавычках, да, мы должны отжать у государства, в этом смысле, в хорошем смысле этого слова, максимум социальных льгот и привилегий. Пенсия должна быть 40-50 тысяч, и все.
Я просто помню...
Пенсионеры должны быть привилегированной социальной группой. И к этому нужно, вот это нужно ставить в качестве цели и достижения. Понимаете, любой гражданин Российской Федерации должен понимать, что, выходя на пенсию, он идет действительно на отдых, а не выходит и его увольняют, чтобы он находился в поиске другой работы.
Это какой-то очень ощутимый должен быть рост для того, чтобы нивелировать негативные последствия.
А судя по тому, по наполненности нашего бюджета, судя по тому, с какой скоростью государственный аппарат начинает вводить новые налоги, несмотря на то, что Дмитрий Анатольевич вчера сказал, что этого не предвидится в ближайшее время. Но, тем не менее, хоть тушкой, хоть чучелом они вводятся. Я, как работодатель, налогоплательщик, это чувствую на своей шкуре. Вот. Я думаю, что вот этот социальный маневр с увеличением пенсии до 40-50 тысяч, он должен быть произведен. Другое дело, что пенсионеры должны быть экономически активны. Основная проблема богатых пенсионеров, например, в Японии, она состоит в том, что они перестают тратить деньги. То есть они начинают их накапливать. В экономике эти деньги, для экономики эти деньги потеряны. Так вот, мне кажется, что это необходимо, вот такое увеличение необходимо совмещать с специальными программами, в том числе государственными, частно-государственными и так далее, для развития у пенсионеров железы экономической активности. То есть они должны тратить эти деньги, а не откладывать их, накапливая. И тогда это дополнительный стимул для развития экономики возникает. Понимаете?
Я просто пока этого не вижу и в планах, в том числе у правительства. Те параметры, которые задаются
там... Экспертное сообщество формулирует эти вещи. Угу. Вот, ну, я формулирую эти вещи. Мы предлагаем это постоянно. Но пока не слушают. Ну, что поделать.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
В эфире, пожалуйста.
Вот ваш гость говорит, что пенсионеры должны быть в привилегированном положении, да и вообще будет как бы... чтобы нивелировать пенсионную реформу, улучшаться социальное положение граждан. Вот смотрите, у меня мать на пенсии, и вот ей пришла платежка в Юго-Восточном округе. Дополнительно сделали доплату, перерасчет по отоплению плюс 2500. И так людям по всему району, вот Выхино-Жулебино, кому-то 2500, кому-то 4000. С какого стати у людей из ничего просто так собираются вытащить еще денег? А вы говорите про привилегированность. Да плевать им на людей, им главное вот содрать денег и свалить.
Но эмоциональный порыв засчитан. Ну, все понятно. Человек, да. Я сам получаю платежки и сам иногда удивляюсь. Но это же дело управляющей компании. Если вы выбрали такую управляющую компанию, либо просто согласились по умолчанию, то вот они с вас
скорее
и дерут.
Скорее второе.
Да, вот с вас они и дерут. Дойдет дело до того, что их просто начнут вешать на воротах, я так понимаю. Потому что то, что я наблюдаю там с управляющей компанией, первое, что происходит с директором управляющей компании, он покупает себе новую машину крутую.
Так не их будут вешать на воротах.
Я понимаю, это сфера ответственности государства. Раз государство перешло на вот эту модель управления жилыми и нежилыми помещениями, оно должно и контролировать, чтобы управляющие компании не обижали людей. Эту задачу никто с исполнительной вертикали и профильных органов не должен снимать. Кстати, Медведев что-то вскользь там упоминал об этом. Но я помню эту дискуссию относительно того, чтобы с управляющими компаниями поработать. Но она закончилась ничем, к сожалению. Хотя она была в экспертном сообществе очень активной.
Пытались просто как-то эту ответственность уже переложить и сказать, что эта сфера ответственности исключительно
Вы знаете, что сделали вот в моем доме? Знаете, что обычный дом московский в Османном районе. А просто отказались от услуг управляющей компании.
Этот механизм предусмотрен.
И просто избрали собственное правление, и сейчас все довольны.
С нами был Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Спасибо, Алексей Алексеевич. Приходите еще.
Спасибо вам.